У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В математике новостей буду разбираться я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Всем здравствуйте. Даша, привет. Итак, немножко цифр все-таки нужно освежить сегодня по коронавирусу. Число заболевших COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 6 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи – это Москва. На фоне эпидемии глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников направил письмо председателю Верховного суда с просьбой ориентировать российские суды на альтернативные аресту меры пресечения для подозреваемых и обвиняемых по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также по экономическим преступлениям.
Да, глава ФСИН отметил, что такая мера необходима прежде всего для борьбы с распространением коронавируса. Следственные изоляторы и тюрьмы забиты до отказа. Сложнее всего ситуация складывается в учреждениях Москвы, Подмосковья и Крыма, как ни странно. Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых именно за преступление небольшой и средней тяжести, составляет почти 44%. То есть почти половина заключенных – это люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. И вот их сейчас глава ФСИН предлагает отправлять под домашний арест, либо под подписку о невыезде, видимо, я не знаю, выясним это сейчас у специалиста. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников с нами на связи. Иван Владимирович.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Слушайте, да. Да, Иван Владимирович, сразу с места в карьер. Как вы оцениваете вот такое предложение Александра Калашникова?
Оно, безусловно, правильное, на мой взгляд, особенно в текущей ситуации. А нужно понимать, что в местах лишения свободы, распространения коронавируса, оно может быть крайне опасно. Замкнутое пространство, система там, вентиляции, да, по которой очень быстро может распространиться такое заболевание. Особенно опасно, и нужно понимать, что действительно много людей с хроническими заболеваниями, да, которым необходима медицинская помощь и так-то зачастую не оказывается. А тут в условиях пандемии, конечно, это может привести к большому количеству смертельных исходов. Не зря по всему миру отпускали заключенных в большинстве стран в связи как раз с эпидемией коронавируса. У нас не было в том числе и амнистии. Из-за этого так большое число заключенных, собственно, у нас не уменьшилось. Да, и крайне важно то, что Александр Калашников на это обратил внимание. Другой вопрос, что сделает Верховный суд в настоящее время? Да? Есть несколько возможных вариантов. Суд действительно, Лебедев может сказать своим подчиненным о том, чтобы действительно там в тех субъектах, где это необходимо, избирались альтернативные меры пресечения. А что делать с теми людьми, которые и так сидят по много лет, зачастую, с которыми не проводятся следственные действия, по экономическим преступлениям это крайне распространенная практика, да, когда следователь приходит и говорит человеку, иди, думай, да, там, условно, если подпишешь, я тебя выпущу, если не подпишешь, а человек, например, не согласен с тем или иным обвинением, вот так сидит. Поэтому, конечно, это важно.
А в связи с этим какие-то обращения к Калашникову поступали, или от правозащитников, я имею в виду, конечно же, или это вот чисто его инициатива, он не стал дожидаться, когда вы к нему обратитесь, а просто сам принял такое решение?
Конечно, правозащитники открытые письма составляли членам общественных наблюдательных комиссий, там, правозащитники. Я поддерживал тоже эту инициативу, да, там, касаемо того, вот, именно изменение меры пресечения для многих, да, и рассмотрение этого вопроса. Для Москвы это крайне актуально, потому что в Москву, значит, в Москве же колонии-то нет у нас, да, у нас следственные изоляторы именно, и зачастую со всей России туда люди, значит, съезжаются, многие преступления расследуются, привозят туда граждан, да, поэтому действительно не помню время, чтобы не было перелимита как такового, да, ведь есть нормативная база, в том числе международные правовые акты, которые предусматривают, значит, максимальное количество людей, находящихся в условиях, значит, камеры, то есть это там 4 квадратных метра на человека в обязательном порядке должно быть, не менее, да, в Москве с этим достаточно тяжело, и большинство следственных изоляторов, они у нас вне лимита находятся, так называемые.
Угу. А скажите, пожалуйста, Иван Владимирович, вообще в плане контактности, в плане обратной связи в СИН, вот как организация прислушивается к обращению правозащитников, есть примеры, когда действительно поступила какая-то инициатива от правозащитников, и в СИН пошла навстречу?
Да, такие бывают примеры. К сожалению, они не столь распространены, да, как хотелось бы. Но зачастую, да, бывают такие случаи. Особенно, когда вот действительно конструктивно взаимодействуют общественные наблюдательные комиссии с учреждениями, когда подключаются средства массовой информации, то СИН не может не реагировать, да, в этом случае, когда те или иные факты становятся достояниями общественности. В этих примерах достаточно оперативно происходит та или иная реакция. Вот. Надеюсь на то, что это в условиях столь, так сказать, тяжелой обстановки, конечно, это станет и дополнительным стимулом. Вот. И удастся многие вещи изменить. Я вас уверяю, что ситуация с обращением руководства Федеральной службы исполнения наказания – это показатель того, что действительно ситуация назрела. Крайне неохотно пишут большим, так сказать, начальникам, там, Верховный суд или, опять же, в администрацию президента, да, представители службы исполнения наказания. Поэтому тут явно налицо ситуация, они понимают то, что может все закончиться очень плачевно, да. Еще раз подчеркиваю, не зря заключенных массово отпускали во многих зарубежных, значит, странах, да.
Алло, Иван Владимирович.
Да-да-да, алло, слышно меня?
Да, связь куда-то проседает. Еще один вопросик, если позволите. Вот там, где начинается свобода одного, говорят, заканчивается свобода другого. Не боитесь сейчас увеличения числа преступлений? Ну, там по разным причинам. В принципе, с удлинившимися выходными правоохранители опасались этого и вышли на усиленное дежурство, потому что народ, сидя дома, там и бытовое насилие увеличивается, и, в общем, в принципе, количество преступлений. А тут еще и, как бы, такие послабления.
Ну, я бы хотел обратить внимание на то, что в целом, если с заключенными, так сказать, работать внутри, да, системы, если помогать им при выходе трудоустраиваться, вопрос социализации – это крайне важно, то, конечно, мы получим снижение числа повторно, так сказать, заключенных, да, которые совершают преступления. Рецидивистов, так называемых, да. Но при этом, значит, в целом, ну, если, конечно, отпускать, не думая, да, если мы будем отпускать убийц и других, ну, действительно подозреваемых в крайне тяжких преступлениях, и где видно, что люди, так сказать, уже неоднократно судимы или есть какие-то предпосылки к тому, что они могут совершить повторно преступление, да, то, конечно, здесь есть опасения. Но нужно обратить внимание, что в целом в послании, в том числе, да, которое написал Калашников, здесь мы говорим о ненасильственных, не тяжких преступлениях. Это крайне важно. Вот таких граждан, в принципе, можно избрать им альтернативную меру пресечения. И, на мой взгляд, это не будет как-то опасно для нашего общества. Отдельное внимание заслуживают и граждане по экономическим преступлениям. Вообще, в целом, много бизнесменов, которые в настоящее время сидят за и подозреваются в мошенничестве. Да? Согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу, нельзя заключать под стражу вообще предпринимателей, да, и подозреваемых граждан, значит, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. То есть если там человек не попытался скрыться или каким-либо образом дискредитировать, до решения суда его сажать нельзя. Однако, к сожалению, нарушается сплошь и рядом. И, конечно, вот крайне важно, опять же, обратить на это внимание. Многие, так сказать, может восторжествовать справедливость, да, и их там отпустят на домашний арест, они точно так же будут находиться под наблюдением, у них будут там электронные браслеты, куда-либо сбежать им не представляется возможности. А в условиях того, что сейчас закрыты границы, вообще, мне кажется, достаточно странным это, так сказать, кажется, чтобы человек куда-то пытался сбежать за рубеж, так сказать, да. Вот, поэтому я думаю, что если к этому подойти с головой, то проблемы не будет. Еще крайне важно обратить внимание властей сейчас на все-таки амнистию, которая должна была быть в свете 70-летия Победы, однако почему-то до сих пор не приняты соответствующие нормативные акты. Многие депутаты уже предложили свои проекты амнистии, однако они не рассматривают в Государственной Думе. На мой взгляд, это не самое правильное, что можно сейчас сделать. Мы должны освободить, наоборот, как можно большее количество заключенных, которые не опасны на сегодняшний день для общества. То есть это люди, которым там осталось совсем немного, либо до окончания их срока, подозреваемых, ну, точнее, уже осужденных, да, по преступлениям, опять же, ненасильственным, не тяжким преступлениям, вот, сделать такой жест доброй воли, да, и благодаря этому разгрузить тюрьмы, потому что чем больше будет людей в тюрьмах, тем опаснее там эпидемиологическая обстановка, вот.
Спасибо огромное.
Конечно, это может спровоцировать в том числе и даже бунты, как, к сожалению, происходит в некоторых зарубежных странах. Мы видим, что на фоне коронавируса, значит, и опасения определенных происходят, в том числе и такие вот истории, да, связанные с тюремными бунтами, что крайне опасно.
Спасибо огромное, Иван Владимирович. Напомню, с нами на связи был вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. А мы после короткой паузы продолжим.
Вы слушаете радио «Спутник».
А сейчас в эфире «Радио Спутник», член адвокатской палаты Московской области Ринат Мещеров. Ринат Халимович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте. Ну вот как вам инициатива Александра Калашникова? И вот что касается альтернативных методов пресечения, да, вот как они будут выглядеть? Это домашний арест, это подписка о невыезде, или это, я не знаю, какие-то более там специфические наказания?
Смотрите, необходимо в первую очередь прояснить то, что инициатива касается прежде всего тех людей, приговор в отношении которых не вынесен, то есть тех людей, которые находятся под следствием. На самом деле инициатива вполне адекватная и разумная, мало того, она соответствует закону и вполне логична. В связи с тем, что заключение под стражу – это, в принципе, исключительная мера пресечения, и есть законом предусмотрена масса альтернатив. То есть, вы правильно сказали, это домашний арест, это залог, это запрет определенных действий и прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле законодателям уже давно и поступательно проводится работа, направленная на ограничение применения столь суровой меры пресечения. Так как зачастую нет необходимости в заключении человека именно под стражу. Например, домашний арест – это, в принципе, тот же самый аналог, только человек находится дома. Он также изолирован от общества, он также не имеет права ни с кем общаться, никуда выходить. Как правило, сейчас применяются достаточно точные методы отслеживания, такие как электронные браслеты. Мы с вами прекрасно понимаем, что в эру развития информационных технологий покинуть страну человеку, находящемуся под следствием, нереально. Скрыться, как правило, тоже нереально. На сегодняшний день данная инициатива не только своевременная, но, я считаю, и запоздалая. В связи с тем, что сейчас достаточно большое количество людей, находящихся в следственных изоляторах, в принципе, находится там не совсем обоснованно. И находится там в силу того, что следствию так выгодно. Следствию выгодно упрятать человека за решетку. Как правило, тут же человек становится более сговорчивым, находясь в СИЗО. А, к сожалению, суды зачастую идут на поводу у следствия и оценивают достаточно однобоко те доводы, которые им представлены. То есть человек, который не собирается скрываться, у которого есть все возможности, который хочет разобраться в том, что произошло, но которого обвиняют, оказывается за решеткой. И сейчас реализация этого, скажем так, обращения, она, в принципе, предусмотрена законом, и все зависит от воли судебной системы, от воли того непосредственного судьи, который будет решать вопрос о применении столь суровой меры пресечения.
Ринат Халимович, скажите, а вот вы сейчас уже упомянули эти вот самые браслеты, да? А их вообще вот в достаточном количестве есть? Потому что вот статистика, которую озвучил господин Калашников, да, 44 почти процента от общего количества вот вновь арестованных там за последние несколько дней, это именно вот как раз люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, ну и, видимо, часть из них еще и экономические преступления. Ну, 44% это, в общем, там от 8 тысяч человек, это много.
Ну, по состоянию до, значит, начала пандемии, сейчас, в принципе, не сильно ситуация изменилась. У органов ФСИН, по крайней мере, Москвы и Московской области, сложности с каким-то дефицитом средств отслеживания, таких как электронные браслеты, не возникало. Мало того, там есть разные устройства, то есть я не буду раскрывать эти технические подробности, но есть разные устройства, которые по-разному отслеживают положение человека. То есть мы сейчас имеем все возможности для того, чтобы не заключать под стражу людей, заключать под стражу, которых не нужно, которые не являются опасными для общества, и изоляция их не нужна. То есть смотрите, какая ситуация. У нас в 108-ю статью УПК уже давно внесены изменения, которые прямо запрещают заключать под стражу предпринимателей, заключать под стражу директоров компаний. И там достаточно большой перечень, сейчас не буду всех перечислять, но практически все экономические преступления связаны с предпринимательской деятельностью. Но, тем не менее, по практике суды успешно обходят, оценивая достаточно вскользь то, что в данном составе они не усматривают предпринимательской деятельности. И человек оказывается за решеткой. Я опять же говорю, это выгодно в первую очередь следствию. Это способ сейчас давления на человека. способ уничтожения бизнеса человека, способ отъема бизнеса у человека, потому что по 159 статье предприниматель у нас очень и очень много сейчас привлечено и привлекается. Это такая, знаете, такой способ заработать деньги недобросовестным сотрудникам правоохранительных органов.
Ну, я не
А разве никаких не произошло
такие недобросовестные
сдвигов?
Да, Никита хотел задать вопрос.
Я говорю, да, разве никаких подвижек не произошло? Мы слышали, что Борис Титов, бизнес-омбудсмен, очень активно продвигал, да, эту инициативу. И вроде бы как был подписан в итоге закон, что по статье об организации преступного сообщества предприниматели в каких-то случаях в определенных проходить не будут.
Никита, смотрите, в нашей ситуации мало подписаний законов, потому что закон всегда можно каким-то образом обойти, по-другому оценить. Важно то, чтобы именно судейское сообщество, судебная практика устоялась, и судьи, так как написано в УПК, в исключительных случаях применяли такую меру пресечения, как заключение под стражу. То есть вы должны понимать, что человек, в отношении которого приговор еще не вынесен, который виновным не признан по закону, он уже фактически отбывает наказание в СИЗО. СИЗО не намного лучше, а во многих аспектах хуже, чем места лишения свободы полноценные. То есть я еще раз подчеркиваю, что вот избрание этой меры пресечения, заключение под стражу, оно сейчас используется порочно. Оно используется скорее для давления на человека. Ну, допустим, не признает человек, не признается, значит, совершение преступления, да, по 159-й мошенничество, доказывает свою правоту, его стараются органы следствия заключить под стражу. Потому что, когда человек оказывается в застенках, с ним проще работать. Ведь есть вопиющие случаи, когда избирается заключение под стражу, меры пресечения заключения под стражу в отношении человека, и с человеком по полгода не проводится никаких следственных действий. Помимо продления этой самой меры пресечения. То есть он следователя не видит, но сидит в СИЗО полгода просто так.
Ну, это, наверное, все-таки скорее вот исключение, чем правило.
Ну, вы знаете, я статистику по таким моментам вам не могу озвучить, но очень часто бывает, и об этом даже и президент недавно упоминал, да, о том, что как может следователь уходить в отпуск, если у него человек под стражей находится. Помните, вот была такая... Был такой вопрос затронут нашим президентом.
Да, что касается другой статистики, вот насколько часто вообще суд избирает по нетяжким преступлениям и по экономическим преступлениям, можно отдельно, меру пресечения пребывания в СИЗО? И в каком проценте случаев остальные? То есть это вообще колоссальная разница или...
Точную статистику я вам привести не могу сейчас, но я вам могу сказать одно, то что суды сейчас следуют, как правило, тому, о чем ходатайствуют органы следствия. То есть если орган следствия ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в 95% случаев суды его поддерживают. Однако вот сейчас появилось, значит, и очень медленно продвигается тенденция отмены таких решений судами вышестоящих инстанций. То есть для Москвы это, например, Мосгорсуд. В Мосгорсуде появились, и их больше становится этих прецедентов, когда Мосгорсуд избирает по жалобе защитника, избирает более мягкую меру пресечения, такую как запрет определенных действий, залог или домашний арест. То есть вы поймите, что домашний арест это тоже не сладкая мера пресечения. А вот фактически сейчас все у нас со всех сторон доносятся стоны от людей о том, что вот самоизоляция ужасна, не знаю, куда себя деть. А домашний арест – это в разы хуже. То есть ограничений еще больше. Не выходить, ни с кем не общаться, ничего не делать. Но, тем не менее, это лучше, чем заключение под стражу.
И в ряде случаев даже интернет, да, по-моему, запрещает доступ.
Как правило, интернет, вообще все способы. При домашнем аресте от заключения под стражу, как правило, отличается только тем, что человек отбывает меры пресечения дома, по месту своего жительства. А так он не вправе ни с кем общаться, кроме защитников, там, родственников, близких, которые с ним живут. никаких телефонных звонков, очень редко прогулки и, соответственно, никакого интернета. Так что сейчас, именно сейчас общество может понять, что такое домашний арест и что такое, значит, вот, мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведь от этого, к сожалению, не застрахован никто, вы поймите. Если от приговора, там достаточно большая у нас процедура идет по вынесению приговора, обжалованию и так далее, то от этого нет. Очень быстро, я говорю, прискорбно то, что суды почему-то у нас до сих пор идут на поводу у следствия. И для суда всегда следователь намного ближе, чем защитник и адвокат. Угу. Хотя в законах прямо установлено иное.
Да, эту мысль мы услышали. Спасибо вам большое. Ренат Мещеров, член адвокатской палаты Московской области, был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
«Двое на двое».